Глава 13. Что там произошло? В голосе Боровика чувствовалось неподдельное беспокойство. О ком на самом деле печется лесовик, я особо не обманывался. Но учитывая тот факт, что из каждой темной ниши на меня злобно таращились десятки змеиных глаз, даже такая поддержка была кстати. Я взглянул на Боровика и стоявшего рядом Добиса. Гоблину явно не нравилось враждебное внимание змеиной гвардии. Он постоянно озирался, словно готовился в любой момент отразить атаку. На игру это не было похоже. Он действительно ассоциировал себя частью нашей команды. Нашей команды. А ведь у нас постепенно начал формироваться отряд. Пусть мне не до конца ясны цели каждого из моих союзников, но то, что в бою я не останусь один, не могло не радовать. Я провалил посвящение и единение. Коротко ответил я, а потом все же решил дополнить. Дух-хранитель попытался подчинить меня, чтобы потом с моей помощью сбежать из цитадели.
«Неужели твоя воля устояла?» — восхищенно спросил гоблин.
«Не совсем», — почти шепотом ответил я. «Они проснулись и чуть было не сожрали духа-хранителя цитадели».
«Они?» —
почти одновременно спросили Боровик и Добис. «Семена», — потер я затылок. «На самом деле их у меня больше». Великое древо одарило меня сразу тремя, и сейчас они размером с куриные яйца. Пока Боровик ловил ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, Добис ошарашенно произнес. «Так вот почему цитадель лихорадила все эти дни!» «В каком смысле дни?» Теперь пришла моя очередь удивляться. «Пока тебя не было, прошло трое суток!» — ответил гоблин и добавил. «Да, парень, такого переполоха я уже давно здесь не наблюдал. Думаю, как только закончится отведенный тебе срок, магистр спустит на нас всех собак. Причем о собаках я не выдумываю. Говорят, в цитадель должна прибыть еще одна стая перевертышей. И это не те молокососы, которых ты прикончил в лабиринте. Дюжина матерых оборотней, лучшие бойцы клана потрошителей. Ульф зол на тебя, о змеелюдах я вообще молчу».
«А как же вот это?» — спросил я, показывая амулет друг хаоса.
«Взгляни на его срок годности!» — криво усмехнулся Добис. «Ты разве не заметил, что тебе подсунули?» Я быстро открыл описание амулета и сжал зубы. Дух все-таки смог подгадить. А я еще удивлялся, почему магистр дала именно сутки. Тем временем гоблин продолжал.
«Сейчас ты неприкасаемый, но как только истечет время, начнется охота».
«А если я покину цитадель раньше времени?»
«Потеряешь иммунитет», — ответил гоблин.
«Магистр тоже будет участвовать в охоте?» — хмурясь спросил я. «Если она такая же сильная, как ее сестрица, у нас проблемы».
«Слава богам, нет!» — улыбаясь, произнес Добис. «Хотя, уверен, она бы с удовольствием спустила с тебя шкуру».
Видя мое непонимание, он стал объяснять.
«На твое счастье, лабиринт не пускает внутрь магистров. Никто не знает, почему так устроено. Есть предположение, что таким образом он пытается поддерживать равновесие между фракциями. Хотя это только догадки».
«А при чем здесь лабиринт?» — удивился я.
«А как ты собрался уходить?»
— ответил мне вопросом на вопрос Добис. «Морем не получится. Даже будь у нас корабль, здешние воды кишмя кишат высокоуровневыми морскими тварями».
«Через портал, который находится на смотровой площадке», — ответил я. «Именно так я изначально и хотел покинуть это место».
«Забудь!» — опустил меня на землю гоблин. «Он — часть энергоструктуры цитадели, которая находится во власти магистра».
«Но тогда лабиринт функционирует в двух режимах», — наконец подал голос Боровик. Он понял, о чем я пытался спросить, поэтому начал объяснять.
«Мы их называем сном и явью. Во сне ты уже побывал. Есть еще явь — древнее подземелье, изрытое многочисленными запутанными тоннелями».
«И там нет аномалий?»
«Есть!» — вставил свои 5 медиков гоблин. «Только эти аномалии — не места, как во снах, а существа, которые, подобно призракам, могут неожиданно появляться и исчезать».
«Сны используются фракциями чаще», — сказал Боровик. «Явь же только в крайних случаях».
Заметив вопрос в моих глазах, Боровик сказал.
«Внутри лабиринта есть несколько порталов, которыми мы иногда пользуемся.
Я так понимаю, лабиринт сейчас находится в подходящем для нас режиме, и войти мы в него можем без участия магистра».
«Именно так», — подтвердил Боровик. И именно поэтому нам надо поторопиться, пока лабиринт не уснул.
«Отлично», — кивнул я. «Только у меня осталось еще одно незаконченное дело. Несмотря на проваленные испытания, дух любезно предоставил мне полный доступ к содержимому местной оружейной, где я хотел бы потратить все мои жетоны хаоса».
«Ха!» — восхищенно воскликнул Добис. «Чем больше я тебя узнаю, тем больше убеждаюсь, что сделал правильный выбор».
«Идем», — произнес Боровик, кивая в сторону ближайшего коридора. «Но слишком не обольщайся. Здешний оружейник еще тот скупердяй».
Добис поддержал его сокрушенным вздохом.
«Уверен, когда этот орк научился говорить, его первой фразой была «не дам».
«А что с троллем?» — спросил я, когда мы шагали по коридорам.
«Последние несколько часов привратника никто не видел», — ответил Боровик. «Его отсутствие как-то связано с произошедшим?»
«Думаю, да», — пожал плечами я. «И он больше не привратник. Дух освободил его. По моей просьбе».
Добис и Боровик многозначительно переглянулись. Судя по их довольным рожам, новость им пришлась по душе.
Спрашивать у них, чем мне грозит это самоуправство, я не стал. Если когда-нибудь встречу тролля, пойму. Хотя что-то мне подсказывает, с бывшим привратником мы уже вряд ли встретимся. Наверняка этот здоровяк уже давно в пути на свою родину.
«Не дам!»
— безапелляционно выдал старый орк на очередной мой вопрос.
«Но ведь у меня полный допуск!» — в очередной раз воскликнул я.
«Знаю!»
— словно заводная механическая игрушка ответил оружейник.
«Но на стратегический запас цитадели твой допуск не распространяется. Не могу я отдать какому-то проходимцу последние кристаллы маны и энергии. Только представителям фракции и только с разрешения магистра!»
Добис был прав. Старик оказался крепким орешком. Вот уже битый час я пытался купить что-нибудь стоящее в местной оружейке, но вместо этого все, что я приобрел, — это нервный тик.
«Хорошо», — выдохнул я, пытаясь успокоиться. «Что тогда можешь мне продать?»
«Все это!»
Орк охотно развернулся в полоборота и указал на длинные стеллажи, заполненные всяким хламом. Чего там только не было. Пузырьки, колбочки, бутылочки разных форм и разных размеров, какие-то разноцветные камешки и кристаллики, мешочки, коренья, сухая трава, когти, перья и тому подобный хлам. Там же лежало много режуще-колющего инструмента отвратительного качества и с минимальным уровнем пятеркой.
«Но ведь я уже смотрел все это!» — воскликнул я, теряя остатки самообладания. «Мне все это не подходит!»
Орк возмущенно всплеснул руками и начал монотонным голосом рассказывать обо всех своих сокровищах, об их полезности и значимости. Умом я понимал, что такое отношение — результат отсутствия репутации с фракцией хаоса, и что, по сути, амулет, врученный мне духом и переданный старому оружейнику, что примочка от ревматизма. Но я не сдавался. «А сферы роста есть?»
«Никогда таких не слышал», —
сразу же ответил орк и издевательски добавил.
«Что-то еще?»
Я понимал, что старик наверняка уже знает о моем конфликте с магистром. Он банально тянул время.
«Ну хорошо», — зло сжав зубы, произнес я. «Посмотрю еще раз. Может, действительно найдется что-нибудь полезное».
«Обязательно!» —
всплеснув сухими руками, с фальшивой доброжелательностью в голосе произнес орк.
«Там очень много ценных экземпляров».
«Ага», — буркнул я, проходя мимо стеллажей с птичьими костями и перьями. «Мало того, что они для меня бесполезны, так еще и уровни не ниже седьмого. Вот ведь гаденыш!» «Стоп! А это что?» Я остановился как вкопанный. Между стеллажами и полками проглядывала стена со странными очертаниями. «А там что?» — спросил я.
«Где?»
— снова начал валять дурака орк. «За стеллажами!» — не сдавался я.
«А-а-а!» — протянул старик. «Так ведь там стена!»
«Не похоже», — ответил я. «Думаю, это не просто стена. Я хотел бы взглянуть».
«Но...»
— хотел было возразить орк, но я его перебил. «Напоминаю, у меня полный допуск. Ты вправе отказать мне в продаже, но обязан все показать. Так?»
«Да», —
нехотя проскрипел хитрый оружейник. «Тогда показывай», — кивнул я на полке.
«Как знаешь», —
пожал плечами орк и неожиданно абсолютно адекватным тоном сообщил.
«За ту дверь нет доступа даже у магистра.
«Тогда тем более показывай», — поторопил я его, при этом удивляясь, как он не завел свою старую песню о стратегическом запасе цитадели. Несмотря на сухое и отчасти хрупкое телосложение, с массивными стеллажами старик справился довольно быстро и даже не вспотел.
«Ну, смотри»,
— сложив руки на груди, предложил орк, когда каменная дверь в стене была очищена от хлама.
«Предупреждаю заранее, ключей от этой двери у меня нет и никогда не было».
Я, не теряя времени, поспешил воспользоваться приглашением. Подойдя вплотную к стене, я приступил к осмотру. Недовольное бурчание и вздохи орка старался игнорировать. Не прошло и минуты, как я нашел то, что искал. Небольшое углубление на уровне моей груди. Отчистив его немного от пыли, присмотрелся. Внутри овального углубления просматривался любопытный символ в виде трех волнистых линий, параллельных друг другу.
«Это древний знак хаоса»,
— важно прокомментировал мою находку орк.
«Никто не...»
Он хотел было еще что-то сказать, но осекся. Дело в том, что именно в этот момент мой палец совершил знакомую процедуру с пробой крови. Система сообщила мне, что моя кровь прошла проверку, и результат оказался положительным. Контуры двери в стене замерцали светло-голубым сиянием, а я получил добро на вход. «Ну вот, а ты бурчал», — спокойно сказал я ошалевшему от происходящего орку и переступил порог. За дверью была небольшая комнатка 6 на 6 метров, в центре которой располагалась шестигранная мраморная колонна. От пола до потолка она была разделена на несколько секций углублений в виде пчелиных сот. Большинство углублений были пусты, но в некоторых лежали свитки, темно-лиловые кристаллы и огненно-рыжие жемчужины. Чувствуя, как по спине прошагал отряд мурашей, я приступил к осмотру. Начать решил с жемчужин. Всего их было 12 штук. Когда взял одну из них в руки, перед глазами тут же появилась надпись о том, что мне, как носителю амулета «Друг Хаоса», дарована возможность покупки этой жемчужины за 500 жетонов Хаоса. Жемчужина Хаоса. Тип — магическая трансформация. Концентрация — высокая. Вид — эпический. Описание. Жемчужина Хаоса, добытая в глубинах Великого океана Хаоса. Несколько сотен лет она накапливала магическую энергию, источаемую водами океана. Рискнувший использовать эту жемчужину повысит показатели одной из своих трансформаций сразу на 10 единиц. Предупреждение. Важно помнить, что чрезмерное и бесконтрольное использование жемчужин хаоса имеет последствия. Кроме трансформации внешнего облика, энергия хаоса, заточенная в жемчужине, способна лишить разума. После срабатывания жемчужина исчезает. Вес не имеет веса, не занимает места.
Первым порывом было купить сразу всю дюжину, но я вовремя взял себя в руки. Сперва надо взглянуть на свитки и кристаллы. Первых было всего 5, а вторых — 8. Когда прочитал описание первого свитка, громко выдохнул. Как хорошо, что не потратил 6000 жетонов на жемчужины. Каждый свиток стоил 2000 жетонов.
Талант хаоса — быстрая реакция. Тип — магический свиток. Вид — эпический. Описание. Один из талантов хаоса из ветки разума — быстрая реакция. Эффект. Сокращает время перезарядки заклинаний магических умений хаоса в 3 раза. Сокращает время перезарядки заклинаний магических умений других школ магии в 2 раза. Минимальные требования — разум 15. Примечание. После срабатывания свиток исчезает. Вес не имеет веса, не занимает места.
Другие 4 свитка тоже были талантами. 2 из ветки разума и 2 из ветки силы. Читать и разбираться не было времени, поэтому я, не задумываясь, потратил на них сразу 10000 жетонов. Тем более, что кристаллами оказались те самые камни заточения, в которых можно было перенести одно из моих заклинаний хаоса. А именно, щит хаоса. Стоимость заточения составляла 2000 единиц маны, а использование потом еще 4. Итого получалось на 1000 дороже, чем если бы я его активировал без кристалла. Но вся соль заключалась в другом. Имея на руках 8 таких камней с запитанными в них щитами, я мог активировать их один за другим, не считаясь со временем на перезарядку между использованиями. Главное, чтобы маны хватало. Стоимость каждого такого кристалла составляла 1000 жетонов. Подумав немного, я все же решил купить их все в ущерб будущим трансформациям. В памяти еще было свежо воспоминание о давящих на меня со всех сторон огромных булыжниках в логове королевы драков.
8 щитов хаоса, которые можно использовать без оглядки на время перезарядки, здорово повышали выживаемость. Осталось только понять, можно ли их активировать все одновременно и будут ли суммироваться все показатели. На оставшиеся 2000 жетонов я приобрел 4 жемчужины и двинулся на выход. Пора в путь. Когда переступил через порог, то чуть было не столкнулся с орком. Тот, видимо, шарил руками по стене, пытаясь разобраться, как открывать странную дверь.
«Ну как?» —
встретил он меня вопросом. «Ничего интересного», — отмахнулся я и двинулся на выход из оружейки.
«И что, тебе больше не нужны кристаллы маны?» —
попытался надавить на меня орк. «Уже нет», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно.
«Тогда, может, обмен?» —
предпринял последнюю попытку орк.
«Я тебе кристаллы, ты мне то, что вынес из той комнаты. Обещаю, обмен будет в твою пользу. Что скажешь?»
Уже на выходе я обернулся и глянул в глаза старому прохиндею. О стратегическом запасе цитадели уже забыл. Переступая через порог, я усмехнулся и крикнул через плечо. «Не дам!» Снаружи меня встретили улыбающийся Боровик и Добис. «Не знаю, что это было», — произнес смеющийся гоблин, — «но мне жутко понравилось». «Готов?» — спросил меня Боровик, поправляя лямки рюкзака. Я взглянул на гоблина. У того за спиной тоже висела внушительных размеров кожаная котомка. «А вы?» — спросил я. «Вы готовы? И это вопрос не о сменном белье и припасах. Вы ведь понимаете, что как только вы шагнете со мной в портал, обратной дороги не будет?» Со стороны наша беседа наверняка выглядела комично. Паренек нулевкой обращается к первородному и гоблину-магу, словно они какие-то несмышленные подростки. А те, в свою очередь, даже не думая возмущаться наглости паренька, с серьезными минами на лице сопровождают важными кивками каждое его слово.
«С того момента, как мы увидели сердце леса, наш мир изменился», — неожиданно ответил Добис и, гордо подняв голову, продолжил. «Если меня спросят, что лучше, участвовать в созидании чего-то поистине великого или прозябать десятки лет на краю мира, я выбираю путь созидания. Я вижу удивление на твоем лице, горец. Хе, тебе придется набраться терпения. Добис, тень из клана болотных лисиц еще не раз удивит тебя».
Пока шагали к порталу, нас провожали злобными взглядами, но нападать не спешили. В зале, на удивление, было пусто, хотя я до последнего момента ожидал, что нас попытаются остановить. Когда я переступал грань, больше всего переживал, что мои союзники перенесутся в другое место, как в прошлый раз. Но лабиринт принял нас без сюрпризов. Оказавшись в центре огромной пещеры, мы переглянулись. Добис, ухмыляясь, показал нам свое запястье. Метка хаоса отсутствовала. Он сделал свой выбор. А вот метка Боровика сияла чистым изумрудным светом, не то что в прошлый раз. Я мельком оглядел лесовика и неожиданно осознал, что он и сам здорово изменился за эти дни. Словно помолодел на несколько лет. Седин точно стало меньше. Он хотел было что-то сказать, даже руку поднял, указывая на вход в один из тоннелей, но не успел. Из недр лабиринта до нас донесся многоголосый волчий вой.